Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. Ну, а я немножко дополню ее рассказ сообщениями о том, что происходит в погоде. Скандинавский циклон продвигается по европейскому северу, и потому следует здесь ожидать холодных атмосферных фронтов. В северо-западных областях в четверг в основном без осадков, плюс 13, плюс 18. В пятницу с приближением очередного фронта вновь собираются кратковременные дожди, возможно, также грозы, но вновь вернется тепло, 16-21. В средней полосе вблизи атмосферных фронтов вероятность грозовых дождей, благодаря преобладающему юго-западному ветру, по-летнему будет тепло. В центральных областях местами дожди, в Смоленской области местами сильные грозы. На юге сухо и жарко, но здесь, на окраине антициклона, будет ветрено, местами до 25 метров в секунду. Температура днем 22-31, плюс, разумеется. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем плюс 14-16. В Москве переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура днем плюс 21-23 градуса, по области плюс 19-24, ночью 13-15 градусов Цельсия, по области 11-16. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А далее в нашем эфире следующие темы. Подготовка марша несогласных и Евросаммита в Самаре. Судьба Союза журналистов России. Севилья завоевала кубок УЕФА. Ну, а главная тема сегодня связана с, без преувеличения, судьбоносной, я бы сказал, темой. Это возможное каноническое объединение двух православных церквей. Сегодня патриарх Русской Православной Церкви Алексий II и первый иерарх Русской Православной Церкви за рубежом, митрополит Лавр, должны подписать акт о каноническом общении, который и закрепит каноническое объединение двух церквей. Эта тема вызвала к жизни вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Какую роль Российская Православная Церковь играет в современной России? Пожалуйста, пишите нам наши пейджеры в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Мы ждем ваших ответов. Ну, а сейчас мы возвращаемся к основным темам этого часа. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров перед маршем несогласных планирует встретиться с самарскими политиками и поговорить о проблемах и перспективах региона. Тем временем политологи заявляют, что стартующий сегодня Евросаммит в Самаре очень важен, поскольку привнесет в экономику губернии западные инвестиции. С подробностями наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Самарское отделение Объединенного гражданского фронта предложило мэру Самары Виктору Тархову встретиться с Гарри Каспаровым в преддверии шествия оппозиции. Гарри Каспаров планирует обсудить с мэром Самары вопросы, касающиеся проведения предстоящего марша несогласных, сообщил исполнительный директор Самарского регионального отделения ОГФ Валерий Павлюкевич.
Во-первых, представители ОГФ будут иметь возможность призвать в свои ряды новых сторонников. И это могут быть представители не только обездоленных, это могут быть и предприниматели среднего уровня, которые могут и материально поддержать движение.
Правоохранители продолжают задерживать членов коалиции «Другая Россия», распространяющих в Самаре листовки с приглашением принять участие в марше несогласных. Милиция поясняет задержание активистов «Другой России» тем, что они расклеивали плакаты и листовки с рекламой марша несогласных в неположенных местах. 18 мая, в то же самое время, когда участники марша несогласных планируют митинговать у монумента Ладья, опять же, в Самаре на площади Куйбышева пройдет рок-фестиваль, организованный молодежным движением «Новые люди». Таким способом члены движения «Новые люди» намерены приветствовать развитие взаимоотношений между Россией и Евросоюзом. Политолог, профессор Самарского госуниверситета Евгений Малевич считает, что Евросаммит просто подарок для Самарской губернии.
Очень много вложено в дороги, в наш же Самарский санаторий «Волжский утес». Еще ряд инфраструктурных таких проектов было реализовано за это время. Поэтому, естественно, если бы вопрос решался каким-то голосованием, все 89 регионов подняли бы руки, отдайте саммит нам, потому что для каждого региона это страшно выгодно. Плюс мировая известность. Мировая известность – это в значительной степени мировые инвестиции.
Мэрия Самары согласовала с организаторами проведение в городе 18 мая марша несогласных. Шествие начнется в 17 часов от фонтана на улице Осипенко. Затем колонна манифестантов пройдет к набережной Волги, где около Ладьи состоится митинг оппозиции, рассказал исполнительный директор Самарского отделения Объединенного гражданского Гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
Формируется колонна сторонников Объединенного Гражданского фронта. В нее же входят представители организаций по местному самоуправлению. Марш несогласно, он превращается в что-то наподобие городского схода.
В марше, кроме жителей города, примут участие политические организации Объединенный Гражданский фронт, нацболы, авангард Красной молодежи и Народно-демократический союз России. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Москве 7:12. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Хотел сказать день, как всегда, спешу. Вероятно, потому что жду главных новостей. А одна из главных новостей – это возможное объединение Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом. Событие вполне историческое. Наверняка об этом пишут сегодняшние газеты. Вот я вижу, что и заголовки у вас.
Да,
слово «православные», вижу, встречается.
Да, православные. «Вся Отечество» — это целая полоса в газете «Время новостей». Выходит под такой шапкой, а анонсируется эта полоса на первой полосе. «Церковь ставит точку в гражданской войне». Это тема дня в газете «Газета». Ну и хотела бы сейчас подробнее представить редакционный комментарий в газете «Ведомости». Он тоже посвящен этому событию. И озаглавлен «Отцы и победа». При всех сиюминутных политических мотивах разных заинтересованных групп в объединении церквей, это событие, несомненно, историческое, полезное как для церкви, так и для общества. Сегодня иерархи Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей подпишут акт о каноническом общении. Так будет официально восстановлено единство в поместной Русской Православной Церкви, прерванное во время Гражданской войны. У этого события много выгодоприобретателей с политической точки зрения. Прежде всего, это высшая иерархия обеих церквей. Выгодно объединение церквей лично Владимиру Путину и Кремлю. Владимир Путин принял участие в процессе, посетив в 2003 году главу Русской Православной Церкви за границей митрополита Лавра. Кроме символической легитимации нынешней власти как правопреемницы власти дореволюционной, сам факт объединения при Путине может стать едва ли не главным в будущем описании исторической роли президента, может быть, даже его канонизируют лет через 200, предполагают «Ведомости», впрочем, отмечая, что это на самом деле не важно. Раскол русской церкви в 20-х годах был вызван политическими, а не религиозными причинами. Нет ничего удивительного в том, что политика присутствует в большом количестве и в процессе объединения. Не столь важно, чем руководствуется и как выглядит при этом светское и церковное руководство. Далеко не все иерархии в истории церкви были примером праведной жизни и политики. Многие церковные решения были вызваны политическими причинами, что не мешает считать их историческими. С другой стороны, политические решения влияют на жизнь паствы. Да, церкви и так в последние годы негласно признавали таинство друг друга, но официальное объединение позволит преодолеть взаимное недоверие, сохраняющееся у части прихожан, и просто сделает их жизнь удобнее, например, за счет грамотной политики размещения приходов за рубежом.
Спасибо, Валерия Шабаева, знакомит сегодня нас с главными публикациями на страницах центральных российских газет. Сейчас в Москве 7:15, на волнах Радио Свобода, краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
Намеченная на сегодня в Москве акция солидарности с оппозицией в Самаре не состоится. Мероприятие не удалось согласовать с московскими властями. В Ираке в среду погибли по меньшей мере 34 человека. Еврокомиссия предложила новые меры борьбы с нелегальной иммиграцией. В Каннах открылся 60-й международный кинофестиваль. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Напомню, что сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Новое правительство Сербии. От чего теперь зависит европейская интеграция страны? Итоги парламентских выборов в Армении. Почему политологи предлагают не делить политиков на прозападных и пророссийских? Пражская конференция по проблемам Северного Кавказа. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 10:00 по московскому времени с повторением в 2:00 и в 10:00 в четверг, время московское. Ну а сейчас в Москве 7:16, на волнах Радио Свобода к этому часу обычно в эфире новости спорта, и традиция у нас продолжается. Главная спортивная тема. Простите, пожалуйста, за меня, за этот утренний кашель. Весна в разгаре и погода прыгает. Так вот, в Глазго вчера при страшном проливном дожде, примерно таком, какой был сегодня утром в Москве, прошел финальный матч Кубка УЕФА. В нем встретились две испанские футбольные команды «Севилья» и «Эспаньол». В первом тайме команды обменялись голами, основное время завершилось в ничью 1-1. В дополнительное время соперники также забили по мячу 2-2, и судьба трофея решилась по пенальти. Футболисты «Севильи» были точнее, 3-1. И таким образом «Севилья» второй раз подряд стала обладателем Кубка УЕФА. А накануне финала Кубка УЕФА в Глазго подвели итоги рейтинга Fair Play, честной игры, по результатам прошедшего еврокубкового сезона. Лучшие показатели у клубов Швеции, и эта страна получила право выставить дополнительную команду в очередном розыгрыше Кубка УЕФА. Еще у 10 стран показатели в этом конкурсе были одинаковы. Это Дания, Германия, Эстония, Уэльс, Швейцария, Финляндия, Англия и Франция, Норвегия и Словакия. По жребию две страны из этих 10, а именно Финляндия и Норвегия, также получили дополнительное место в Кубке УЕФА. Россия в рейтинге Fair Play заняла 30-е место и не могла претендовать на право заявить лишнюю команду в очередном розыгрыше. На турнире серии «Мастерс» в Гамбурге российский теннисист Игорь Андреев вышел в третий круг. В среду он одержал победу над Филиппом Кольшрайбером из Германии. Еще один россиянин, Марат Сафин, проиграл испанцу Хуану Карлосу Феррера. На турнире в Риме российская теннисистка Динара Сафина во втором круге нанесла поражение Кае Канепи из Эстонии. Светлана Кузнецова победила итальянку Мару Сантанджело. Еще одна россиянка Елена Дементьева обыграла Каталину Кастанью из Колумбии. Анна Чеквитакзе победила китаянку Цзиян. Надежда Петрова выиграла у Меган Шонаси из США. И лишь Галина Воскобоева уступила Натали Вьерин из Италии. На многодневной велогонке Джиро д'Италия прошел 4-й этап, 1-й горный в этом соревновании. Победил итальянец Данило Ди Лука, он и вернул себе розовую майку лидера в общем зачете. 2-е и 3-е места у еще двух итальянцев Рикардо Рико и Дамиано Кунего. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. 7:19 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Саммит «Россия-Евросоюз» в Самаре, судя по всему, будет очень трудным из-за серьезных разногласий Москвы с Варшавой, Вильнюсом и Таллином. Многие политологи в эти дни задаются вопросом, что же заставляет Кремль идти на жесткую конфронтацию с ЕС, которую раньше он себе не позволял. Нашу программу продолжает рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее ведет Андрей Шароградский.
Автор статьи на сайте Global Rus Алексей Еременко считает предстоящий в Самаре саммит России и ЕС провалившимся еще до его начала. Обсуждение соглашения о партнерстве между сторонами заблокировано Польшей из-за запрета на ввоз польского мяса в Россию. Поддержать вето намерена и Литва, которой Россия перестала поставлять нефть по трубопроводу «Дружба». Из-за скандала с бронзовым солдатом обострились отношения Москвы и Таллина. Впрочем, Алексей Еременко призывает не переоценивать нынешний кризис.
Экономическое сотрудничество между Россией и Евросоюзом, например, идет с прежним успехом, и даже ослабить его, не говоря уже о том, что разорвать, было бы очень сложно. Больше половины российского товарооборота приходится на Евросоюз, причем он растет на 15-20% в год, в зависимости от конкретной страны. Можно, конечно, говорить о проблемах на уровне государственных экономик, то есть о уже набившей оскомину зависимости ЕС от российских нефти и газа, тем более, что в последнее время ситуация с европейской точки зрения, только ухудшилось. Но переговоры срываются не из-за этого, да и вообще срывает их не Брюссель. Инициатива в нынешнем конфликте явно на стороне России. Именно Москва запретила ввоз польского мяса, перестала поставлять нефть в Литву, да и скандал вокруг бронзового солдата российские политики и МИД поддержали с большим жаром.
Корень проблемы тут не в экономике. Понятно, что на нынешний уровень проблема польской говядины могла выйти только при наличии политической воли. Да и остальные вопросы можно было бы решить, если оставить в стороне трубопроводы, которые добавились в последний момент и самостоятельного значения, похоже, не имеют, полагает Алексей Еременко.
Москва сознательно идет на обострение, точно рассчитав, что все эти мелкие споры в Восточной Европе вызовут на редкость бурную реакцию, которая волей-неволей захватит и остальной Евросоюз. И это странно. Путин всегда нормально сотрудничал с Западом, на равных, но при этом по-деловому, без ненужных в геополитике эмоций, а с лидерами даже и по-дружески. Но теперь налицо явный отход от этого бесконфликтного существования, да еще в предвыборный для России год. Мало того, в Европе как раз идет смена государственных лидеров, и с новыми отношения у России, если и налажены, как с Меркель, то не на том уровне, что со Шрёдером, нынешним председателем Совета акционеров Североевропейского газопровода.
Отвергая версию, согласно которой Владимир Путин, сознательно идя на стратегическую конфронтацию с Западом, обеспечивает себе легитимизацию третьего срока, Алексей Еременко полагает, что нынешняя тактика Кремля в отношениях с Западом представляет собой очередную фазу операции «преемник».
Дело в том, что нынешнее руководство российское, насколько, в общем-то, мы знаем, никакого секрета это не представляет. За все вот эти вот прошедшие 7 лет, в общем-то, не было ориентировано на конфликт с Западом, на конфликт в первую очередь с Европой, даже вот, может быть, с Америкой, там мы еще поругиваемся. Сейчас вот Кондолиза приехала разбираться, что у нас в отношениях, но как раз с Европой у нас были, как минимум, нормальные деловые отношения. С лидерами мы знаем и дружеские, там, и Шираком, уж про Шрёдера я и не говорю. И теперь вдруг как-то получается, что вот все это, ну, не то, что рушится, но вот возник такой небольшой кризис в отношениях с Евросоюзом как таковым. За счет Восточной Европы, не Западной, но кризис-то все равно с Евросоюзом. И это вот, мне кажется, не очень соответствует тому стратегическому курсу, который Москва вела все это время. А зато если рассматривать это как некий временный маневр, что как бы сейчас мы сделали суровое лицо, а потом как играет в доброго и злого следователя. Вот сейчас мы сделали злого следователя, а зато потом, мне кажется, пришедший гипотетический преемник, если он сыграет в доброго следователя, это очень хорошо будет для него в смысле рейтинга, в смысле признания на Западе. Вообще, конечно, геополитические игроки уровня России и Евросоюза, это, ну, в принципе, во многом естественные конкуренты. То есть вот эта конкуренция, это противостояние, она неизбежна. Причем вот не враги, а именно конкуренты, да, вот здесь такая форма отношений. То есть нам есть что делить, нам есть из-за чего ссорить, есть из-за чего давить друг на друга, но просто уж слишком неожиданная смена именно, я бы сказал, формата этих отношений и формата, если угодно, этой конкуренции. Вот она у нас шла в мягкой форме, она шла под, не скажу, личиной благодушия, но может быть что-то в этом духе. А сейчас достаточно резкий поворот именно вот на уровне практически публичной политики. И как бы это, мне кажется, не вписывается в тактику и стратегию, которую вел Кремль, и как бы ему, по-моему, не особо зачем не нужно. Там не любят таких конфликтов, и на прямые открытые конфликты без четкой нужды обычно не идут.
Алексей Еременко на сайте Global.rus о взаимоотношениях России и ЕС накануне саммита «Россия-Европейский Союз» в Самаре. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 7:24. Вы слушаете Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В среду Государственная Дума России отказалась включить повестку дня вопрос о судьбе здания Союза журналистов России на Зубовском бульваре, которое Росимущество требует освободить к ближайшей пятнице, вопреки документам, подтверждающим все права собственности Творческого Союза. Об этом в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил вчера Олег Панфилов, правозащитник и директор Центра экстремальной журналистики. Предлагаю вашему вниманию фрагмент этой программы.
Ваш центр также находится по этому адресу. Вот как вы оцениваете ситуацию?
Ну, не только находится по этому адресу, мы являемся частью Союза журналистов России. Ну, во-первых, это не первая такая ситуация. Было уже несколько таких случаев, когда в Союз журналистов приходили люди из счетной палаты, которым объяснили, что Счетная палата вообще должна считать государственные деньги, а Союз журналистов – это общественная организация. Попытки такие начали происходить, ну, практически сразу с 2000-2001 года. И можно сказать, что это стало происходить практически сразу после того, как изменилась государственная политика в области СМИ, и когда была подписана доктрина информационной безопасности, когда стали прибирать телевизионные каналы и ставить их под государственный контроль, когда начались проблемы у независимых журналистов. То есть на этой волне и Союз журналистов выглядел как единственный борец за права оставшихся еще пытающихся быть независимыми средствами массовой информации. И власть все время пыталась придумать какие-то новые шаги, ну, в том числе и медиасоюз.
Независимый депутат Думы Владимир Рыжков сделал сегодня в Нижней палате громкое заявление протеста.
Происходит совершенно вопиющее событие. Союз журналистов России, единственная и крупнейшая ассоциация журналистская в стране, куда входит более 100 тысяч журналистов, и на которой находится на Зубовском бульваре, выбрасывается на улицу. И это вообще грубейшее нарушение прав общественной организации. Там более 100 сотрудников, срок аренды не истек, выбрасывают без всяких объяснений. Накануне Всемирного конгресса Ассоциации прессы, организация, которая объединяет вообще весь корпус журналистов России, выбрасывается на улицу на том основании, что одному из телеканалов, которые там находятся, нужны дополнительные помещения.
Всеволод Богданов, секретарь Союза журналистов России, гордится своим прославленным детищем.
К нам в Союз входит 85 региональных союзов. Мы 110 тысяч человек объединяем. И вот когда наш управделами и наш юрист был в Минимуществе в этом, то там это преподносилось как прямое указание президента Путина. И разговор был такого плана, как вы не понимаете, что это указание президента освободить помещение. Как вы не понимаете, какой это момент накануне предстоящих выборов. Я убежден на 100%, что никакого отношения президент Путин к этой ситуации не имеет. История вопроса такова. Само здание РИА Новости, оно строилось в планах подготовки к Олимпиаде, которая была в Москве. Союз журналистов России первый, Союз журналистов СССР первый, внес деньги на строительство этого здания.
Ситуация с судьбой Союза журналистов России и с его зданием в Москве на Зубовском бульваре остается под вниманием всей прессы, в том числе, конечно же, и Радио Свобода. В программе Владимира Карамурзы «Грани времени» вчера об этом говорил Олег Панфилов, правозащитник, директор Центра экстремальной журналистики. Ну а сейчас в Москве 7 часов 28 минут. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о том, что вы услышите на наших волнах в следующие полчаса. Мы поговорим о театральных премиях в Нью-Йорке, о премии фонда Александра Солженицына, о русских книгах в Чехии. Как видите, многие из тем связаны с культурными событиями. Ну а главная тема дня остается прежней. Это возможное объединение двух ветвей Русской Православной Церкви. Собственно, Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом. Сегодня иерархи церкви должны подписать акт о каноническом общении, который формально и закрепит их связь на будущее. Кроме того, напомню, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов вот какая тема. Накануне саммита России и ЕС и акция позиции в Самаре. В программе участвуют политолог Кирилл Ругов и самарские участники событий. Ведет программу мой коллега Виталий Портников. Повтор программы в 4 часа утра после выпуска новостей. Ну а сейчас в Москве 19:30. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Намеченная на сегодня в Москве акция солидарности с оппозицией в Самаре не состоится. Мероприятие не удалось согласовать с московскими властями. В апреле в России погибли 47 военных. Из них почти половина покончили жизнь самоубийством, и 18 были убиты в Чечне. Данные привела пресс-служба Министерства обороны. В Ульяновске прошли похороны Игоря Васевого, участника голодовки обманутых дольщиков жилья. Товарищи по несчастью называют причиной смерти голодовку и постоянный стресс. В Ростове-на-Дону проведена операция по освобождению заложников. Гражданин Германии Грегор Шнайдер взял в заложники свою бывшую жену, падчерицу и сына, требуя, чтобы супруга отпустила их ребенка с ним в Германию. По данным правоохранительных органов, никто из заложников не пострадал, Шнайдер задержан. В среду руководители враждующих палестинских группировок «Фатх» и «Хамас» вновь приказали своим вооруженным сторонникам прекратить огонь. Однако продолжающиеся уже 4 дня столкновения не прекратились, и в Газе погибли еще 25 человек. Сенат США отклонил законопроект о прекращении финансирования боевых операций в Ираке с апреля будущего года. Документ предусматривал также начало вывода американских войск из Ирака не позднее, чем через 4 месяца с момента его принятия. В Ираке в среду погибли по меньшей мере 34 человека. Парламент Казахстана принял в первом чтении поправки в Конституцию, предложенные президентом. Нурсултан Назарбаев предложил сократить срок президентских полномочий с 7 до 5 лет. Николя Саркози, вступивший в должность президента Франции, прибыл в Германию с первым для него зарубежным визитом в должности главы государства. В Каннах открылся 60-й международный кинофестиваль. В этом году за главный приз «Золотую пальмовую ветвь» будут бороться 22 фильма.
Ну а сейчас, как всегда в этот час, коротко о влиянии погоды на здоровье. В центре европейской территории России из-за колебаний основных метеопараметров и отдельных возмущений магнитного поля Земли самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться. Уверяю вас, что это так. Вот я как раз метеочувствительный и чувствую, что состояние ухудшилось. Грозы и порывистый ветер могут спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у лиц с нервными и психоэмоциональными расстройствами. И еще очень важно, 17 мая прогнозируются отдельные возмущения магнитного поля Земли. Ну и два слова о погоде, о температуре. В Москве переменная облачность, местами дожди. Температура днем 21-23 градуса. Ветер западный, юго-западный. В Санкт-Петербурге без осадков. Температура днем плюс 14-16. Ну а сейчас вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира – объединение ветвей Русской Православной Церкви. Вместе, но раздельно, или Красноармейская и Белая Эмигрантская Церковь. Ситуацию комментирует примерно в таких выражениях мой коллега, священник отец Яков Кротов.
Главное, что разделяло Русскую Православную Церковь за рубежом, белоэмигрантскую по своему духу, и Московскую Патриархию по духу красноармейскую, разный уровень последовательности. Зарубежники считали и считают, что одна только молитва с католиком или протестантом автоматически отлучает от церкви. Поэтому они и сейчас не вливаются в патриархию, как следовало бы по канонам, а заключают довольно оригинальный союз, пример в котором в истории церкви пока не было. Вроде бы и вместе, но при этом так самостоятельно, чтобы не получить через московскую патриархию заразу, которой ее лидеры осквернены от молитв с инославными-то. Среди православных в России позиции насчет экуменизма были разные. Но с приходом в 90-е годы свежего пополнения с парткомовским прошлым и чекистским возобладала резкая суровость. Если кто и морится теперь с католиками, протестантами, делает это тихо и незаметно, чтобы невзначай не скинули с колокольни. Но Московская Патриархия не хочет провозглашать антиэкуменизм догматом, просто потому что последнее слово и тут должно оставаться за Кремлем. Кремль в 48-м приказал ненавидеть католиков, стали ненавидеть. В 63-м приказали католиков любить, полюбили. Сейчас приказано ненавидеть. Мягко, но ненавидеть. Но никто не поручится, что будет завтра. В Союзе больше заинтересованы зарубежные русские. Им тоскливо, их не признает ни один православный патриарх. На них смотрели, как на сектантов. А теперь они обретут респектабельную каноническую крышу. Лидеры Московской Патриархии принимают зарубежников без большой охоты. Им приказал Кремль. А Кремлю это нужно? Нужно, как соединение советского гимна с царскими орденами. Не удалось завоевать мир, так хотя бы прошлое завоюем царское. Как и все, что делается по приказу Кремля и этого соединения, имитация реальности, выдавание желаемого за действительное. Потому что из небольшой зарубежной церкви в союз с Москвой вступает только часть, а многим оказалось противно. Но вряд ли стоит жалеть о том, что интернационал людей, которые ненавидят инославных и любят Святую Русь и ее кесарей больше Господа Бога, выходит неполноценный. Для Радио Свободы Яков Кротов, Москва.
Ну, а тему продолжит опрос на улицах российских городов. Вопрос сегодня мы задаем нашим слушателям такой. Какую роль РПЦ, то есть Русская Православная Церковь, играет в современной России? Как на этот вопрос отвечали жители Кирова?
А я знаю, если я неверующий.
Я атеист. Всю жизнь работала и учила, и прививала это чувство атеизма.
Для меня ничего не значит. С научной точки зрения ко всему подхожу, и как в такого Бога я не верю.
В жизни нашего современного общества. В очень малой степени большинство людей безразлично, мне кажется.
Ну, знаете, вера – это такая интимная вещь, поэтому если уж человек верит, то он должен верить до конца в нее. Как говорится, сейчас люди вспоминают только тогда, когда им нужно Бога.
Ну, я знаю, почему редко. Много лет и не хочу ходить, все время болею только. А там толку мало. Свечки кошмарно дорогие, а пенсия небольшая.
С одной стороны, насильно мил не будешь. Общество, мне кажется, пока еще не готово. Но это зависит от общества, многом повернется на церкви лицом или же наоборот. А, к сожалению, мне кажется, это будет не быстрый процесс.
Вытравили все церковь. А сейчас вот я не знаю, у меня вот не идется.
Раньше нельзя было в церковь ходить. Я потихоньку все равно ходила. Я считаю, что вера должна быть все равно. Вот сейчас, понимаете, ни пионерская, ни комсомольская организация, нет. Дети до этого спустились, им заняться нечего. Вот они дикнут, то бандитничают, то делают чего-нибудь.
Русская православная церковь – та единственная организация, куда человек может пойти со своими душевными болями, со своими проблемами.
Потому что все же большая часть населения России, старшая часть, она верит.
Ну, людям надо же во что-то верить, как можно надеяться на кого-либо.
Вся, в принципе, культура современна, в основе имеет духовную православную культуру.
Все-таки одна из единственных таких организаций, которая действительно проповедует ценности общественные, не эгоистические.
Возвращение к канонам православия, к истории своей, своего отечества. Воспоминания о своих предках, воспоминания о том, что было.
Даже взять меня, предположим, я уже иду с большой надеждой на помощь, на какую-то, на чудо какое-то даже.
Я думаю, что она сейчас занимает те позиции, которые она должна занимать была давным-давно. Зря ее разрушили, а теперь снова восстанавливают.
Она должна работать постоянно.
Как в прошлом, так сегодня, так и всегда. То есть истинная вера, как она может влиять? Она очищает общество, она помогает людям изменить свою жизнь. Это путеводная звезда, это тело Христово. Это все благо, которое есть в этом мире. Если это отнять, то это значит отнять Бога. Мир стоит до тех пор, пока стоит православная церковь.
Так кировчане отвечали на вопрос, какую роль играет русская православная церковь в сегодняшней России. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы предлагаем вам панораму культурных событий. И ее основные темы – это театральные премии Нью-Йорка, особенности живописной манеры Клода Моне, русская песня в изгнании. Панораму культурных событий представляет мой коллега Иван Толстой.
Нью-Йоркские театральные критики объявили имена лауреатов своих премий. Лучшие пьесы завершающегося сезона 2006-2007 года они назвали «Берег утопии» английского драматурга Тома Стоппарда, поставленный театром Линкольн-центра. Но при этом отдельную премию за лучшую американскую пьесу присудили последней работе покойного Огаста Уилсона «Радио Гольф». Премьера спектакля состоялась совсем недавно. Лучшим мюзиклом стало «Весеннее пробуждение» музыка Шейка. А поскольку спектакль впервые увидел свет в офф-бродвейском театре «Атлантик», откуда в связи с огромным успехом переехал на Бродвей, то он имеет право участвовать и в состязании офф-бродвейских постановок. Там «Весеннее пробуждение» тоже назвали лучшим мюзиклом года, вручив премию Люсиль Лортел. Британский офтальмолог Ричард Мармор обнаружил, что особенности живописной манеры Клода Моне, его называют отцом импрессионизма, связаны с его слабым зрением. К такому выводу врач пришел при помощи компьютерного моделирования размытого изображения, передаваемого глазом офтальмологического больного. Испытуемый близорукий пациент видел пруд с кувшинками в местечке Живерни под Парижем возле домика Моне почти таким же размытым, как сам художник. Издательство «Деком» выпустило книгу Максима Кравчинского «Русская песня в изгнании». Это первая книга об эстраде русского зарубежья, которая не ограничивается периодом 20-30-х годов XX века. Автор рассказывает о судьбах не только таких артистов, как Александр Вертинский и Петр Лещенко, но и Бориса Рубашкина, Дины Верни, Вилли Токарева, Михаила Шуфутинского, Любови Успенской. Прослежены связи с эстрадой Максима Горького, Иосифа Бродского, Александра Солженицына. К книге Кравчинского приложен компакт-диск. В Москве скончалась народная артистка России Татьяна Лаврова. Ей было 68 лет. Лаврова окончила школу-студию МХАТ в 59-м и была принята в труппу театра. Дебютировала в роли Нины Заречной в «Чайке». В начале 60-х перешла в театр «Современник», где играла в спектаклях «Двое на качелях», «Эшелон», «Вишневый сад». В 78-м снова вернулась в МХАТ. Снималась в фильмах «Девять дней одного года», «Время вперед», «Голос», «Кризис среднего возраста», в телефильме «Вся королевская рать». Первым мужем Татьяны Лавровой был Евгений Урбанский, вторым – Олег Даль.
Панорама культурных событий ее представил на волнах Радио Свобода мой коллега Иван Толстой. А тему продолжит репортаж еще одной моей коллеги Марины Тимашевой.
Один из членов жюри Борис Любимов напомнил, что ровно 16 мая исполнилось 40 лет со дня письменного обращения Александра Солженицына к съезду писателей. Премия, между тем, вручается в 10-й раз. Наталья Дмитриевна Солженицына говорит, что Солженицын задумал ее аж в 78-м году и задачу сформулировал так: «Не пропустим достойных, не наградим пустых». Оба лауреата премии этого года – филологи-мыслители. Сергей Бочаров, автор фундаментальных исследований о войне и мире Толстого, о художественных мирах Сервантеса, Боротынского, Пушкина, Гоголя, Платонова. Андрей Залезняк – лингвист, автор грамматического словаря и книги про слово о полку Игореве. Многие специалисты считают, что она поставила точку в многолетней дискуссии о времени создания слова. О трудах Сергея Бочарова и Андрея Залезняка говорили литературоведы Валентин Непомнящий, Людмила Сараскина, Борис Любимов, Дмитрий Бак, а также заведующий кафедрой математической логики МГУ Владимир Успенский. Лауреаты выступили с ответом. Словом. Приведем фрагмент речи Андрея Анатольевича Залезняка.
Мне хотелось бы высказаться здесь в защиту двух простейших идей, которые прежде считались очевидными и даже просто банальными, а теперь звучат очень немодно. Первое. Истина существует, и целью науки является ее поиск. Второе. В любом обсуждаемом вопросе профессионал в нормальном случае более прав, чем дилетант. Им противостоят положения гораздо более модные. Истины не существует, существует лишь множество мнений. Девочка-пятиклассница имеет мнение, что Дарвин не прав, и хороший тон состоит в том, чтобы подавать этот факт как серьезный вызов биологической науке. Это поветрие характерно не только для России, но и для западного мира. Но в России оно заметно усилено ситуацией постсоветского идеологического вакуума. От признания того, что не существует истины в неком глубоком философском вопросе, совершается переход к тому, что не существует истины ни в чем. Я не испытываю особого оптимизма относительно того, что вектор этого движения – каким-то образом переменится и положение само собой исправится. По-видимому, те, кто осознает ценность истины и разлагающую силу дилетантства и шарлатанства, и пытается этой силе сопротивляться, будут и дальше оказываться в трудном положении плывущих против течения.
Каждое вручение премии фонда Солженицына – праздник, возможность слышать настоящих специалистов, людей не просто образованных, но занимающих ясную человеческую позицию по отношению к литературе и к миру. Эта позиция не охранительная, я бы сказала, она сохранительная. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Марина Тимашева рассказала о вручении премии фонда Александра Солженицына и о лауреатах этой премии филологах Сергея Бочарова и Андрея Залезняке. В Москве 7 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сенат США отклонил законопроект о прекращении финансирования операций в Ираке с апреля будущего года. Еврокомиссия предложила новые меры борьбы с нелегальной миграцией. В Каннах открылся 60-й международный кинофестиваль.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в студии вновь Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
А это значит, что вновь на волнах Радио «Свобода» обзор центральных публикаций в российской прессе. Итак, что, первые полосы?
Первые полосы, я думаю...
Давайте посмотрим.
Да, стоит посмотреть, что пишут. «Рязанский доносчик» — это публикация на первой полосе «Времени новостей». Речь в ней идет о том, что мэр Рязани Федор Провоторов вчера продолжил уже весьма солидный перечень видных российских градоначальников, удостоившихся персональных уголовных дел. Как сообщила прокуратура Рязанской области, на него заведено сразу два уголовных дела. В рамках одного он подозревается в незаконном предпринимательстве, по-другому — в заведомо ложном доносе. Ведомости обобщают ситуацию. Охота на мэров — так озаглавлена публикация. Российские мэры, последние в системе исполнительной власти выборные чиновники, в настоящей опале, отмечает издание. Уже семеро под следствием. Независимость мэров мешает и губернаторам, и крупным корпорациям, и партии власти, и Кремлю. Госдума может вернуться к поправкам о назначении мэров, предсказывают эксперты. «Известия» пишут о том, что Общественная палата и Российский союз промышленников и предпринимателей завтра представят проект новой промышленной политики России. Это будет не просто документ, а свод законов, который определит судьбу отрасли российской экономики на многие годы. Более того, по замыслу авторов, эта промышленная политика должна стать программой президента всех россиян, который будет избран в следующем году. Да и сам Владимир Путин предлагал правительству сформулировать промышленную политику. О том, какой будет новая программа президента, «Известиям» рассказал один из авторов документа, глава РСПП Александр Шохин. Он описывает детище Общественной палаты и РСПП поэтично. Это будет проекция, своего рода образ, который можно назвать «Россия, устремленная в будущее». Ну а «Коммерсант» публикует отчет о встрече, которая вчера состоялась между президентом России Владимиром Путиным и членами Общественной палаты. Президент 3 часа слушал их предложения по переустройству российской действительности в еще более правильном направлении. Ну, уже по тональности ясно, что это репортаж Андрея Колесникова. Кроме того, на первой полосе «Коммерсанта» читаем о том, что согласно опубликованным вчера Центробанком данным о выдаче кредитов физическим лицам, объем выданных населению России кредитов превысил 2 триллиона рублей. Это означает, что долг среднестатистического работающего россиянина банку составил на апрель 2007 года около 28 300 рублей, то есть больше среднероссийской зарплаты за 2 месяца. «Время новостей», «Российская газета» и «Газета-газета» пишут о том, что решение Конституционного суда, принятое вчера, означает, что в России, возможно, будет судить за одно и то же преступление снова и снова. Правда, вот в «Российской газете» публикация озаглавлена «Момент справедливости». Ну, а «Газета-газета» пишет об этом так. «Знаменательное событие для всей системы отечественной юриспруденции произошло вчера в стенах Конституционного суда. Он рассматривал такие нормы Уголовно-процессуального кодекса, которые запрещают пересматривать приговор, если он ведет к ухудшению положения осужденного. Конституционный суд признал эти нормы неконституционными и поручил парламенту в течение полугода внести необходимые изменения в законодательство. Фактически речь идет о том, что в России теперь признано законным судить за одно и то же преступление несколько раз, что коренным образом противоречит общепринятым в мире юридическим стандартам. «Вернуть память» — так озаглавлена публикация на первой полосе «Новых известий». Речь в ней идет о том, что в России все больше памятников героям войны оказываются в бедственном положении. Ну а поводом послужило обращение МИД России, который потребовал от Украины наказать вандалов, осквернивших мемориальный комплекс советским воинам во Львове.
Спасибо, Валерия. Первополосные публикации на страницах центральных российских газет. Очень много интересного. Надеюсь, что будет что почитать сегодня. Ну что ж, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас предлагаем вашему вниманию экономические новости.
Россия получила приглашение начать переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития. Она объединяет 30 наиболее промышленно развитых стран Европы, Америки и Азии, на долю которых в целом приходится более 60% общемирового ВВП. Официальную заявку на вступление Россия подала в мае 1996 года. Помимо России, приглашение начать переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития получили также Эстония, Израиль, Словения и Чили. Россия пока не готова полностью отменить запрет на поставки в страну мяса и мясопродуктов из Польши, сообщил специальный представитель российского президента Сергей Стржемский. Осенью 2005 года Россия запретила поставки из Польши сельскохозяйственной продукции, в частности мяса, объяснив это нарушениями польской стороной российских санитарных требований. На долю Польши приходилось 0,5% всего российского импорта мяса. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, обязывающий кредитные организации предоставлять заемщику, частному лицу, достоверную информацию об условиях заключаемого с ними кредитного договора. В частности, при выдаче кредита банки должны указывать в договоре размер реальной процентной ставки, которая учитывает все затраты заемщика, связанные с получением и обслуживанием кредита. Кипр и Мальта могут стать участниками еврозоны с 1 января 2008 года. С такой рекомендацией выступили Европейская комиссия и Европейский центральный банк. После одобрения этого решения европейскими правительствами количество стран, перешедших на единую евровалюту, достигнет 15. Британская частная инвестиционная компания Permira покупает за 1 миллиард долларов контрольный пакет акций, почти 30%, итальянского дома высокой моды Valentino. Он был основан в начале 60-х годов дизайнером Валентино Гаравани. Ныне Valentino Fashion Group принадлежит итальянской текстильной компании Marzotto, которая владеет также немецкой фирмой Hugo Boss.
Выпуск экономических новостей подготовил Сергей Сининский. Я же дополню его рассказ сообщением о том, что курс валюты на 17 мая, по данным Центробанка России, составляет 35 рублей 1 копейка за евро, 25 рублей 64 копейки за доллар. За евро на международных валютных торгах дают 1 доллар и 35 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас наша рубрика «Истории Запада и Востока». В последние годы русская литература, преодолев период сдержанного недоверия, постепенно вновь находит своего читателя в Чехии. Там переиздаются работы и классиков, и переводы современных российских писателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Юрий Мамлиев-Шатуны, два романа Виктора Пелевина, книга стихотворения Юрия Одарченко, биография Андрея Платонова. Вот далеко не полный список связанных с русской литературной традицией книг, опубликованных в Чехии в 2006 году. Чешские русисты объясняют это не только произошедшей в обществе переоценкой прошлого, но и тем, что русскую культуру и литературу в стране изучали и раньше. Ее хорошо знают. Тем не менее, за границей она оценивается с точки зрения других понятий и представлений, продолжает Владимир Владимир Сватонь, профессор факультета русистики Карлова университета.
Восприятие литературы за границей всегда сложнее. У иностранцев нет такого интимного отношения к литературным произведениям, как в литературе домашней. Но, тем не менее, она вызывает другие вопросы. Нужно как-то углубиться в литературу иностранную, не видеть в ней только связи с историей родной страны, а с более широкими вопросами культуры нового времени, европейского движения, цивилизации и тому подобное.
В отличие от литератур других народов, что особенного может предложить русская литература читателю за границей?
Мне кажется, самое ценное, что Россия может предложить заграничному читателю, это не шокирует, а скорее скромное наблюдение над реальностью, наблюдение над тем, какие значения, какие смыслы открывают, с чем всякий человек в жизни встречается. Не тот видный такой прославленный авангард, скажем, как Пастернак. Это поэзия скромная, никак не шокирующая читателя.
Существует ли в чешской русистике особенный подход к пониманию и изучению русской литературы?
У нас были, можно сказать, три традиции восприятия русской литературы. Первая традиция это была связана с славянофилами, национальным возрождением, с представлением, что русский просто могучая защита всех славянских народов. Но это оказалось немножко преувеличенным, так как славяне, видно это не только в Южной Европе, но даже в Средней Европе, не желают жить совместно в общем государстве, скорее они направлены к Европе. Вторая традиция была Томаша Гаррика Масарика. Одна относилась критически к царскому самодержавию, к остаткам крепостного права и к бедности деревенского населения и так далее. Но она была пронизана просветительским духом, что Россия просто постепенно станет таким же государством, как просвещенные европейские государства Западной Европы. То, что Европа была, это Россия теперь есть, говорил он, и то, что Европа есть, то Россия будет. Но это осложнилось тем, что современное положение европейской жизни ощущается тоже критически, так что нельзя предполагать, что это какая-то идеальная цель приблизиться к Западной Европе. И третья традиция, она самая живая, это усвоение искусства русского модернизма и авангарда. Здесь отношения были очень сильные. Русская эмиграция, которая поселялась в Праге, приносила много сведений о русском искусстве, изобразительном искусстве и по литературе, поэзии, поэтике. В Праге была даже группа русских поэтов «Скит». Были здесь литературоведы, как Альфред Бем, Роман Якобсон. Очень живые сношения у них были с чешской культурной общественностью. Поэтому у нас восприятие русской литературы традиционно, но она не должно включаться просто узкие исторические рамки русской жизни, а скорее в более общие вопросы европейской культурной жизни. Это не чуждо России. В России тоже есть такие работы, которые рассматривают литературу с этой точки зрения. Пример Бахтин. Бахтин – это самый классический пример. Но все-таки у нас это необходимость интерпретировать русскую литературу в других рамках.
Мы беседовали с Владимиром Сватонем, профессором факультета русистики Карлова университета в Праге.
Репортаж нашего пражского корреспондента Александра Вагнер в рамках рубрики «Истории Запада и Востока» завершает этот час на волнах Радио Свобода. А вот какие темы мы предложим вашему вниманию в следующем часе. Политический кризис на Украине. Продолжение следует. Сенат отвергает попытки установить дату вывода американских войск из Ирака и каноническое объединение двух православных церквей. Именно эта тема и является главной в сегодняшнем утреннем эфире на волнах Радио Свобода. Я напомню, что сегодня патриарх Русской Православной Церкви Алексей II и первый иерарх Русской Православной Церкви за рубежом митрополит Лавр должны подписать акт о каноническом общении, который и закрепит каноническое объединение двух церквей. Вопрос, который предлагаем сегодня мы слушателям Радио Свобода, таков: какую роль Русская Православная Церковь играет в современной России? Пишите и слушайте Радио Свобода.
В Самаре продолжается задержание представителей оппозиции. Каштуница определил 5 приоритетов своего кабинета.
В Латвии начался учет желающих выехать в Россию для постоянного там проживания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цель у власти одна – замылить вопрос.
В эти дни Франция подводит итоги президентства Жака Ширака.
Слава богу, у нас конфликтов никаких нет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный.